Спаса довольно очень хорошая молитва. Чтобы мы внимали, да, внимали. Братья, я сейчас хочу с вами поделиться одним маленьким переживанием. Таким переживанием, которое очень меня сильно как бы огорчает и расстраивает. Нет, время не столько. Проблема, знаете, в чем? Что мне кажется, большинство из вас, ну, из-за моего какого-то такого отчасти сумбурного рассказа, да, не можете запомнить или выстроить для себя представление об истории церкви. Я бы очень сейчас хотел, чтобы мы с вами вот просто вот быстро, вот как будто бы, это будет не просто повторение, я буду вас спрашивать, вы мне, может, что-то подскажете. Посмотрим вот на линию в общем, как вот она, как она строилась, и жизнь церкви, какие-то моменты быстренько. А потом мы сегодня постараемся закончить тот период, который мы начали вчера. И это будет уже третий период в жизни истории церкви. Я хотел бы, чтобы особенно те, которые не поняли практически ничего, или ничего не запомнили, или у которых нет какой-то системы в голове, чтобы вы постарались сегодня и сейчас вообще не отвлекаться. Буквально 5, может быть, 7 минут мы очень быстренько посмотрим на историю церкви. Хорошо? Так, кого это касается? Кто отвлекался? Нету таких? Давайте мы очень быстренько посмотрим. Я хотел бы, чтобы у вас осталось хотя бы что-то в голове. Так, нет у нас, да? Нормального маркера. Жалко. Так, итак, братья, жизнь человеческого общества существует уже довольно-таки много тысяч лет. Вот, Бог совершает свою работу. Наступила точка в истории человечества, которая считается центральной точкой, это приход Мессии Иисуса Христа. Иисус Христос пришел на эту землю с великой программой создания Царствия Божьего на земле и вообще создания Царствия Божьего. Вот, эту великую миссию Иисус Христос поручает своим ученикам, которые в создании церкви происходят в 33-м году примерно. Вот. И дальнейшее распространение церкви происходит благодаря усердному исполнению этого великого поручения. Здесь, на линии истории церкви, то есть вот от создания церкви и дальше, мы разбили хронологию или периодизацию истории церкви на несколько периодов. С вами мы прошли уже, сейчас проходим третий период. Первый период до 100-го года, он был связан с тем, что в этом периоде жили и действовали апостолы, те люди, которые приняли от Иисуса Христа как бы вот это поручение великое идти и проповедовать Евангелие. Жизнь церкви в этот период, она не столько, она замыкалась не только на служении апостолов. Здесь трудятся очень много прекрасных, хороших братьев, сестер. Книга «Деяния апостолов» повествует о том, что церковь Иисуса Христа в этот период, она имеет одну характерную такую черту. Это любовь друг к другу, это такое как бы единение. Особенно вторая глава. Они собираются вместе, они молятся, они много делают в практической жизни, жертвуют своими имением, раздают бедным, жалким, несчастным. Ну и вот каким-то образом церковь живет сама очень по-новому, интересно и очень хорошо. Но уже здесь, в этом периоде, мы можем замечать, как начинаются различного рода проблемы. Эти проблемы... сейчас давайте, кто отвлекается, после меня сразу продолжает рассказ. Давайте, сейчас наша задача не отвлекаться, потому что мы не сможем заметить. Я хочу, чтобы мы заметили, вот в каждом периоде есть таких три основных блока. Это внутренняя жизнь церкви, это политическая ситуация, вот, которая влияет на жизнь церкви, и еще один очень важный фактор, это влияние с другой стороны, через... Вот она как бы и относится к внутренней жизни церкви и влиянию со стороны. Это различного рода ереси или какие-то же неправильные действия, которые пытаются проникнуть в жизнь церкви. Итак, вот для этого периода церкви, ну а внутренняя жизнь церкви, она состоит из чего? Из тех людей, которые организуют эту церковь. Вот здесь это апостолы. Потом апостолы рукополагают пресвитеров, епископов. Затем в первоапостольской церкви мы замечаем появление диаконов. И самый известный, наверное, из них это диакон Стефан, Филипп, ну и другие служители, которые не только диаконы, они и распространители вести евангельской. Со стороны как бы политической ситуации или со стороны вообще власти, вот в этом периоде времени мы уже замечаем несколько таких направлений. Во-первых, иудаистическое общество, оно проявляет свои такие, такое внимание и начинает преследовать церковь. И мы вспомним, когда было убийство Стефана, убийство Иакова. Это все происходит в этот период времени. Затем начинается внимание со стороны римской власти. И уже еще в этом периоде, в 64 году, при гонениях от императора Нерона после пожара Рима, происходит очень сильное гонение, когда потом умирает множество христиан, в числе которых умирают и апостолы, апостол Петр и апостол Павел. Затем гонение при Домициане и страдания в жизни церкви продолжается. Но известный страдалец – это апостол Иоанн, который сослан на остров Патмос. И там, значит, получает откровение, и примерно в 100 году апостол Павел заканчивается его жизнь. Для этого периода времени мы его характеризовали как апостольский век, но характерно, что уже к этому, к концу этого периода, в церкви постепенно наступает охлаждение. Охлаждение от тех вот первооснов евангельской церкви, это любви, может быть, заботы или еще каких-то моментов. Но в то же самое время это еще очень яркий, именно по-настоящему как бы христианский отпечаток в жизни лежит в этом периоде. Следующий период церкви, о котором мы говорили, это период, который занимает такое пространство от 100 до 313 года. Этот период времени характеризуется таким важным состоянием церкви, как церковь страдания. Страдания, начавшиеся еще здесь при императоре Нероне и продлившиеся до 313 года, они не постоянны, то есть какие-то промежутки свободы, и эти промежутки свободы иногда довольно-таки большие, 20 или 30 или даже 40 лет. Но в то же самое время главной характерной чертой этого периода является страдание. Страдания импульсируются со стороны римских императоров. И этих императоров, этих... Ты опять хочешь спать?
Нет.
Нет, я думал, ты спать хочешь, Тимоха. Спать нельзя. Значит, страдания происходят за счет репрессивной политики римских императоров. Таких основных гонений у нас 10. До этого момента все понятно, да? Вот. Таких гонений 10. Вот. Сменяют друг друга императоры, меняют политику. И в то же самое время церковь продолжает жить. Многие христиане умирают на аренах амфитеатров, многие сгорают на кострах, многие растерзаны зверями. Но в то же самое время церковь продолжает торжествовать. Конечно, в этот период времени уже нету апостолов, но есть другие служители, которые организовывают церковь. В истории церкви их называют отцы церкви, хотя отцы церкви – это больше уже люди, относящиеся вот к следующему периоду. Но некоторые называют здесь тоже их отцами церкви, а мы их называли как мужи апостольские, да, или апостольские ученики, которые действуют в начале. Затем здесь действуют служения апологетов. Вот. Давайте не будем отвлекаться, потому что сейчас я хотел бы, чтобы мы вот эту линию просто провели для себя. Служение апологетов. Вы помните, кто такие апологеты, да? В чем их суть, задача?
Защищать.
Вот кто у нас из известных апологетов? Мы просто это быстро прошли, но как бы я думаю, что
Квадрат,
Аристид, потом был такой Ориген, Тертулиан, да? Вот слава богу, что вы запомнили. Значит, задача их основная была защищать церковь от чего? Вот, очень хорошо. Да, очень хорошо. Я очень рад, что вы это запомнили. Значит, апологеты, они защищают церковь от лжеучений, следовательно, у них есть какая-то богословская система, есть какие-то вот хорошие темы, хорошие проповеди, которые защищают от лжеучений. Есть защита перед правительством и властью, есть защита перед общественным мнением. Они рассказывают о том, как живут христиане по-настоящему.
Но так как есть здесь в это время защита от лжеучений, значит, есть и лжеучение ереси. И мы с вами говорили, что в этот период времени сатана пытается проникнуть в церковь или как бы погубить церковь, да, через властные имперские гонения и через различного рода ереси. Самыми распространенными или самыми такими знаменитыми ересями были маркионовская ересь, монтанизм и это какие такие линии, как манихейство, да, монтанизм и гностицизм, это в ключе всего, да, неоплатонизм и философия, ну и какие-то другие моменты, которые пытаются проникнуть. Но вот церковь в этот период времени способна реагировать правильно. Церковь в этот период времени способна каким-то образом защищать себя, и ересь, она отторгается. Это благодаря служению вот этих апологетов. Церковь вырабатывает свои какие-то, ну, правильные направления. И даже мы не успели об этом тогда сказать, существовал уже в то время апостольский символ веры, который рассчитан был против вот этих всяких лжеучений. Что такое символ веры апостольский? Это, как скажем, вот отличительный знак, или же, может быть, как бы, как пароль служить. Вот, когда принимали люди крещение, то они должны были сказать вот этот пароль, символ веры. То есть, верую во всемогущего Бога, Творца всего сущего, да. То есть, это еще не никейский символ веры, но это уже путь к этому. Мы сегодня скажем о никейском символе веры. Это то, что отличало, защищало христиан. Таким образом, жила и действовала церковь. В этот период времени мы сказали, что церковь, она очень часто скитается по каким-то небольшим домам отдельным, где проходит служение, но служение уже проходит именно в домах молитвы. Мы говорили о том, что в этот период времени еще называется период гонений катакомбная церковь. То есть катакомбы – это место, где захоронено очень много христиан, до 7 миллионов примерно в римских катакомбах. Очень часто христиане собираются здесь, но не столько на богослужение, потому что катакомбы это маленькое, а пространство в плане большого там нету, больших комнат. Вот, но они собираются здесь у могил умерших или хоронят своих близких. В это время начинают зарождаться какие-то такие формы христианского служения, когда в конце служения молятся, благодарят Бога за подвиги умерших, когда иногда собираются на могилах умерших своих, вот, благодаря тоже Богу вспоминают их жизненный путь. Мы говорили, что здесь есть уже некоторые формы христианской жизни, как крещение такое, оно уже отформатировано или имеет интересную форму, это крещение. И вот таким образом живет церковь в этот период времени. И вот этот период заканчивается очень страшной полосой гонений при последнем гонителе римском императоре по имени как? Диоклетиан. Диоклетиан издает 4 эдикта против христиан. И эти 4 эдикта, они как бы тотально направлены на уничтожение церкви. Но вот когда Диоклетиан, и даже интересно, при жизни Диоклетиан поставил стелу, памятник себе, на которой написано было «С христианством покончено навсегда». То есть это была такая вот политика и направление, но Бог, мы с вами говорили, что в истории очень легко можно проследить самую главную истину. Бог всегда побеждает, даже тогда, когда кажется, что он проиграл. И на этот ответ заявление, гордого заявления Диоклетиана, Бог проявил свое величие и всемогущество. Конечно, еще один маленький момент, который хотелось бы отметить, вот характерный этому периоду, именно гонением Диоклетиана и появлением ереси, то это был момент, который послужил импульсу к созданию канона Евангелия. Вот, когда здесь были ереси, когда такие, как Маркион, создавали свои каноны, это побуждало служителей истинной церкви как бы обращать внимание на истинные писания, на те писания, которые по-настоящему являются истинными и которые могут составить вот канон правильных книг Библии. Когда было гонение при Диоклетиане, то вот это повеление на уничтожение всех писаний, оно помогло тоже как бы выделить те книги, которые максимально истинные, которые максимально стоят ценности. И поэтому как бы здесь был такой естественный отбор составления библейского канона.
Сам канон уже сформировался, уже как бы закончено где-то к концу 4 столетия или в 4 веке. Но вот этот путь, сложный путь церкви, борьбы с ересями и против власти, они дали вот это направление. Итак, жизнь Диоклетиана заканчивается уже вне имперского престола. Диоклетиан уходит со своего престола, и на место Диоклетиана путем большой такой дворцовых интриг или переворотов, точнее, не интриг дворцовых, а именно воинственных столкновений, приходит к власти император Константин. Помните, да, мы вчера об этом говорили? Вот, совершив победу над своими конкурентами, в частности, это был Максентий, император Константин становится главой Римской империи. Вот, мы слышали о той легенде, которая существует, что о принятии вот именно какого-то направления в христианстве, заметив какую-то великую силу к объединению христиан империи, Константин принимает решение вот сделать из христианства в центре всей своей системы. Вообще, издавна так и понимается, видные политики, они всегда знали, что в религии существует великая сила. Это та сила, которая способна объединять людей. Это та сила, которая отвечает вот она вот изнутри всегда сильнее, импульс всегда сильнее. Может человека заставить делать что-то, но лучше заставить захотеть его делать что-то. Понимаете, да, эту мысль? И поэтому Константин понимал, что вот религия – это как душа общества. Она может делать великие чудеса. И он видел, когда христианство, оно было очень сильное и непобедимое. И вот он попытался соединить два этих явления. Но римское общество, оно никогда не представляло религию отдельной от государственности. Религия языческая, которая была в Риме, она всегда просто была, в принципе, одним из элементов государственной власти. И поэтому вот Константин, он так и мыслил, он так и представлял. И он не мыслил по-другому. И вот здесь для церкви была величайшая ловушка. Конечно, нельзя сказать, что все проблемы в церкви, которые начали происходить вот от этого момента, от 313 года, это... Все проблемы церкви связаны именно с огосударствованием церкви. Но в то же самое время можно сказать, что вот это событие, оно дало прекраснейшую, так скажем, почву для развития вот тех отрицательных или как бы негативных сторон, которые уже здесь появлялись в церкви. Это обрядовость, это какие-то тенденции к противостоянию между епископами. И вот наша задача, и на прошлом уроке мы начали говорить, и сегодня мы продолжим говорить именно об этом периоде времени. Братья, вот до этого момента вам как бы уложилась вообще примерно картина церкви, да? Ну, я рад, что это... Просто, чтобы хотя бы, знаете, мне так... Ну, не то, что мне неприятно, нет, мне обидно за себя, что я не могу вам передать так.
Жень, тебе просто нужно за несколько уроков вложить там сотни лет.
Да, вот так.
Причем тут ты?
Я понял. Братья, ну, хотя бы вот так, уже у нас линия есть. Теперь от 313 года. И мы говорим, что Константин начал продвигать политику, которая не служила для Господа Иисуса Христа. А Константин начал продвигать свою политику с использованием Господа Иисуса Христа, если можно так сказать. И вот немногие эти служители заметили эту проблему. Они восприняли на ура вот это чувство свободы. Чувство, когда церковь становится из рабыни, становится госпожой. Когда церковь, император Константин использует очень талантливо прием возвеличивания церкви. Он понимает, чтобы привлечь к себе внимание, использовав что-то, нужно это что-то поставить очень высоко. И вот в это самое время, когда Константин узаканивает церковь превращается просто в прекраснейший элемент общественной жизни. Это очень прекрасно, это очень модно, это очень возвышенно. Многие епископы, многие служители, вернувшись из ссылок, из каких-то тюрем, они вдруг поставлены очень высоко. И вот эта пышность церковной жизни, она становится основой дальнейшего развращения внутри церкви. Плюс к этому всему мы говорили с вами, что мать Константина, Елена,
она сделала очень великую, не знаю, как сказать, ошибку, или не столько ошибку, сколько стала основоположницей великого развращения церкви на основе поклонения предмета. Мы говорили, что вот она привезла из Иерусалима какие-то там вещи, как бы, которые стали предметом поклонения. Вот. И это все стало основой вот, продолжения создания религии, вот, мертвой религии, религии без Христа. Андрей,
да.
Ты понял до этого момента?
Да,
все? Да, хорошо. Ты смог повторить. Теперь, братья, дальнейший момент, о чем очень хотелось бы мне поговорить, это мы с вами посмотрим дальше на некоторые аспекты жизни церкви. И что же дальше, как... Так, ага, мы здесь были, да? Значит, мы с вами говорили о том, что вот эта церковь, которая такая номинальная, она очень скоро показала, что она не имеет в себе корня, да? Не имеет в себе жизни. И когда при наступлении гонений эта церковь очень быстро исчезает, она лопается, как мыльный пузырь. И от него ничего практически не остается. Потому что вот мыльный пузырь, он только видимость создает прекрасную, красивую, но это пустота. Мы говорили, что вот это очень важно нам понимать в условиях современной свободы. И кто переживает о церкви, я думаю, для него этот период очень безразличный. Потому что именно этот период, он очень сильно похож на наш период. Когда мы живем в условиях свободы, когда быть верующим – это хорошо, когда у нас очень все неплохо и очень замечательно. Конечно, в этот период мы говорили, что церковь, она не только отрицательные моменты, есть положительные, очень хорошие моменты. Церковь способна расширять свое влияние на этот мир через практическую жизнь, через какие-то заботы. Но в то же самое время немножечко еще больше хотелось сказать о проблемах. И вот один из ярких элементов, который выразил проблемность данного периода, это разногласия внутри церкви. Итак, вот именно с приходом вот этого элемента свободы церкви и возвеличивания церкви, в церкви впервые начинаются разделение и борьба христиан между христианами. Именно не на уровне как бы князей или на уровне императорских наследников, а на уровне епископов и на уровне служителей церкви. Итак, в истории церкви именно вот этого периода существует два таких самых жестких спора, самых продолжительных спора, самых позорных, может быть, спора. Это донатистский спор и арианство. Я немножечко расскажу об этих направлениях и в чем суть проблемы, для того, чтобы нам понимать. Донатистский спор, просто у меня здесь стоит выше арианство, хотя арианство, оно по времени немножечко позже.
А можно дату?
Да, сейчас мы поговорим. Донатистский спор. Значит, давайте, вы можете читать, можете слушать. Здесь примерно я сделал общее представление. Значит, что такое донатизм? Донатизм – это церковный раскол карфагенской церкви, начавшийся в первом десятилетии IV века. Итак, для себя в начале первого десятилетия, то есть если 313 год – это Миланский эдикт. Вы, кстати, записали, вот 313 год – Миланский эдикт. У вас есть вот этот момент? Миланский эдикт. То есть именно в Милане Константин Великий признает церковь, легализация церкви, Миланский эдикт, 312 год. Значит, церковь, признанная легально, освобождается от гонений, и с этим моментом времени появляются интересные процессы. Итак, в Карфагене к этому моменту времени умирает епископ Карфагенский, ответственный, которого звали Менсури.
Как клирики?
Священники, да, клирики это священники.
Давайте посмотрим сюда внимательно. Вот примерно здесь. Ну, я для себя отметил 315 год просто, потому что в первом десятилетии. Потому что точные даты, просто ее я не нашел ни в каких учебниках. Вот так и есть. Стоит начало 4-го столетия. Умирает епископ Карфагенский Менсури. И на его место есть несколько претендентов. И вот эти несколько претендентов, они... в общем, рукоположен пресвитером место, есть епископа места Менсурии, там служитель такой Цецилиан. Да. Цецилиан, да. Но его рукоположение появляются люди, которые не признают вот это действительным рукоположением. А в чем проблема в сути? Конечно, проблема в сути кроется, возможно, в каких-то амбициозностях тех людей, которые тоже бы планировали занять это место. Но проблема не столько даже, наверное, в амбициозности, сколько в понимании вопроса. Оказывается, Цецилиан, вот этот служитель Карфагена, он был рукоположен служителем, который в период диоклетиановских гонений собрал христианскую литературу и сдал правительству, то есть из своей церкви. И этот служитель рукоположил вот этого Цецилиана. То теперь появились люди, которые говорят, как же так, если этот человек предал Слово Божье, предал дело Божье. Так, пожалуйста, в чем суть донатистского спора? Братья, вот знаете, в чем проблема? Не в том, что нельзя общаться, общаться можно на перемене. Что это настолько сложных много процессов, если вы будете отвлекаться, вы отстанете и ничего вообще не поймете. А вот эти моменты, они вот при нормальном рациональном взгляде мы можем увидеть в наших церквах. И вот когда мы можем предупредить эти проблемы, когда служители начинают бороться за просто за место в церкви. Вот эта проблема, она просто начинается здесь, очень ярко. Конечно, она и раньше была борьба за какое-то место, потому что, вполне возможно, казалось, что это было хорошо и интересно. Но тогда, когда церковь становится государственной, когда епископское место или место в церкви, в служительском составе, оно очень привилегировано. И вы знаете, интересный момент, сейчас я чуть отвлекусь, пока поднастроимся. Вот это место, быть служителем, разницы нет какой категории, оно было очень, очень востребовано. Почему? Потому что служители освобождались от налогов, служителям выделялись какие-то особые привилегии от правительства. И быть служителем это было очень и очень даже популярно. И поэтому, это вот отчасти бизнес-программа, да, была. Но почему? Это уже дальше будет бизнес-программа, когда уже в следующем периоде времени мы будем смотреть, как богатство римских епископов, папы римского, оно было просто, это были самые богатые люди. Но вот здесь это еще просто пользование какими-то благами. И вот церковь дошла до того, что, допустим, в церкви может быть, один епископ, там, к примеру, или там три пресвитера, допустим, три диакона. И когда уже не нужны служители, в принципе, а нужны, у меня, допустим, есть друг, и мне так хочется помочь ему. И я думаю, так, Сань, ну что же делать, а уже у нас все занято, да, ну как сделать? А он говорит, слушай, мне же тоже надо как-то жить. И начинает выдумывать, так, допустим, давайте придумаем. И начинает придумывать новые служения, допустим, там, архиепископы, епископы, то есть выстраивается какая-то линия. Есть там помощники пресвитеров, есть диаконы, потом есть и поддиаконы, то есть это перед диаконами. Вот, есть там должности различные, там нотарии, это церковные нотариусы, да, в дальнейшем. Есть должности там каких-то помощников, есть там завхозы, есть еще. То есть расставляют множество должностей, которые они каким-то образом относятся к служительскому варианту. Для чего? Чтобы вот служители не пользуются привилегиями. Так вот, в Карфагене, хотя это не борьба за привилегии, это борьба между епископами, которая, наверное, носит амбициозность, и в то же самое время борьба за чистоту церкви отчасти. И вот эти два момента, они объединяются в один момент.
И против этого Цицилиана восстают некоторые епископы, которых поддерживает потом епископ Никомедийский по имени Донат. И вот Донат восстает против того, что Цицилиан не может быть служителем, так как его рукополагал человек, который не мог уже иметь священнодействие в себе, потому что он предатель. И вот это большая проблема или нет? Как вам кажется, братья? Ну, большая проблема по поводу взгляда. Но, допустим, это в местной церкви. Но интересно, что вот эта проблема донатистского спора, она захватывает огромные-огромные пространства. Многие люди подключаются к этому донатистскому спору, и этот донатистский спор длится, знаете, сколько времени?
Мусульманский.
А когда мусульманский захват?
7 век.
Да, почти 400 лет. Вот, понимаете, уже давно пережили они вот этих людей, которые здесь спорят, вот здесь, да? Они здесь поспорили, они, те люди уже память их стерла вообще, то есть 400 лет. А сама борьба, она продолжается. Но суть суть этой самой проблемы заключается, знаете, больше даже, наверное, не столько, сколько в самой борьбе, сколько вот этот инцидент, он дал ход одному, так скажем, фатальному действию со стороны имперской власти. Донат, которого, в принципе, не признают, вот его восстание не поддерживают, отвергают, он обращается к римскому императору Константину, который еще здесь правит, с просьбой разобраться в этой проблеме. Император направляет его дело там к собору епископов, занимайтесь. Соборы епископов осуждают Доната. Один собор, второй собор осуждает Доната за его неправильные действия. Донат с его как бы группировкой вновь обращается к императору, чтобы император сам вник в это дело. Интересно, даже я для себя записал одну цитату или одну фразу, которую сказал по этому поводу Константин. Он сказал так: «Какое безумие требовать суда от человека, который сам ожидает суда Христова». Вот, но это вот Константин так воспринял, то есть какой абсурд, какое безумие. Но в то же самое время Константин все-таки находит в себе желание или возможность отреагировать в очередной раз на просьбу Доната. Итак, это был первый инцидент, когда борьба между христианскими епископами, именно не перед в светской власти, а именно борьба епископов, в нее подключается римская власть, в нее подключается римский император, в нее подключается государственная власть. Братья, братья, я хотел бы, чтобы мы вот посмотрели на эту ситуацию. Вот посмотрите, давайте предположим, что в Совете Церквей происходит какой-то конфликт. Ну, предположим, конечно, такого вряд ли будет когда-то, слава Богу, у нас братья очень мирно живут, но предположим, в Совете Церквей происходит конфликт. Какой конфликт? Оказывается, где-то на Урале один служитель недоволен другим служителем. И начинается, эти служители высокого полета, начинается разбор полетов. Ну, между двумя служителями, потом у них появляются сторонники. Такое же может быть, да? Вот, у них появляются сторонники. И вот на Совете Церквей решают, и Совет Церквей разделяется на два блока, или там на неравные пусть два блока. Одни так понимают, другие так. И они не могут разобраться. Все-таки один постоянно доказывает, одна сторона другой. И потом что делать? Вот какой вариант дальше?
Третейский суд.
А что происходит? Они... Алло, Владимир Владимирович, у нас тут на Совете Церкви непорядок. Вы не могли бы к нам заехать по пути? Ну, как бы, вот примерно так получается. И Владимирович говорит: какой абсурд. Вы, христианское общество, зовете меня, государственную власть, чтобы я решил? Сами разберитесь. Разбираются, не получается. Алло, Владимир Владимирович, ну не получается. И тогда Владимир Владимирович говорит: хорошо, я приеду. Или я напишу письмо. И вот Владимир Владимирович, ну это образно, да, Константин Великий, впервые в жизни государственная власть вносит свои директивы, как бы разбирательство между служителями Божьими. Братья, и это стало такой великой, великой ошибкой. Вот этот первый христианский спор. Поэтому он и продлился на много-намного лет, на столетия продлился. И не просто на столетия. С этого момента государственная церковь, государственная власть, она поняла, что она имеет право влиять на служителей Божьих. Она имеет право размерять, разнимать или разнимать, или мерить. Она имеет на это право, силу и власть. Конечно, Донат был осужден Константином, сослали его. Но после смерти Константина, после смерти Доната, эта борьба продолжалась. И вот мы говорили с вами, был такой Юлиан Отступник, да, император? Вот, и знаете, что он сделал? Он заметил, что это же, он же был против христианства, он хотел, чтобы христианство уничтожилось. И вот Юлиан Отступник, смотрите, донатистский спор сделался, Константин где-то здесь еще умирает, Юлиан уже здесь 300 какой-то, 60 какой-то там, да, год правит. И он замечает, что вот эта борьба, когда уже давно нету доната, или нету уже самой проблемы, уже много лет прошло, он что делает? Он берет вот эту ситуацию и использует ее против христиан. Каким образом? Он поддерживает донатистов в том, что давайте бороться, давайте сражаться. Конечно, не все однозначно смотрят на сам донатистский спор. Кто-то говорит, что это наоборот положительный спор был. Положительный в том плане, что люди ревновали за чистоту, за святость. Потому что, как имеет право священнодействие тот, кто был предателем? И с этой стороны тоже как бы чуть-чуть можно сказать, что правильная идея. Но вот даже правильные идеи, когда они решаются неправильным методом, это те методы, которые делают очень большое зло для церкви. Итак, у донатистов сложилась собственная экклезиология, то есть учение о церкви. Они учили, что главным признаком истинной церкви является святость. И что действительно только те таинства, которые совершаются праведным епископом, находящимся в церкви. То есть вот это такой взгляд о самой проблеме. Вот кто имеет право к совершению служения, к совершению таинств. Но суть проблемы именно в глобальном понимании христианства, это, можете для себя отметить, донатистский спор, это путь к урегулированию христианской жизни при помощи государственной власти. При помощи государственной власти. Вот. И донатистский спор – это путь к урегулированию христианских отношений при помощи государственной власти. С этого времени, братья, начинается вот этот путь к урегулированию отношений, христианских отношений при помощи государственной власти. Вот это дорога государственной церкви, дорога именно отступления уже от церкви.
Для нас это не очень положительно.
Да, ну,
да, боролся,
да. Вообще, ну, нам трудно самого доната, вот именно самого доната. Может быть, он был как бы и правильный, потому что разные, вот по-разному говорится в истории, в разный взгляд. Но сам момент мне хотелось бы не столько доната, на доната посмотреть, сколько на саму проблему.
Знаете, что есть такое слово доната в английском?
Поддержать, да? Ну, хорошо.
Вот,
братья, вот сейчас Игорь хороший момент уже с современностью, да, соединяет. Когда соединяет с современностью ситуация, вот именно вот этот период, он очень похож на наш период. Потому что церковь становится как бы регистрированной, государственной. Церковь на службе у государства. Вот, и здесь вот эти все понятия отсюда выходят. Хорошо, братья, у нас во сколько должен закончить тот 40? Да,
я хотел как бы свою мысль выразить в связи с этим. Вот в этот период как раз, как Христос говорил, невозможно сидеть и невозможно служить угу. Господам.
Да, да.
То есть вот как ныне вот да. Государственные религии все сидят как бы на двух стульях. Они имеют как бы двойную власть. И они сотрудничают с властями мира. Вот.
Да. Да, это так и есть, так и есть. Так, братья, что нам дальше делать? Дальше у нас арианский спор. Это второй глобальный спор в истории этого периода. арианский, арианство. Арианство названо по имени Ария, учителя начала 4 столетия нашей эры, одним из первых и, возможно, самых важных пунктов дискуссии между ранними христианами был вопрос о божественности Христа. Записали, братья? А это об арианстве. Значит, все не надо переписывать. Значит, основоположником этой ереси был Арий. Немножечко расскажу вам предысторию. В 318 году, то есть вот здесь, 318 год, просто у меня плохо. Значит, 318 год в Александрии. Один из диаконов церкви, точнее епископ Александрийский, говорил проповедь на тему, давайте послушайте проповедь, тему проповеди: «Великое таинство Троицы в единстве». Что такое, Павел? «Великое таинство Троицы в единстве». Ему противостал диакон этой церкви, «Великое таинство Троицы, великое таинство Троицы в единстве». То есть это речь шла о троичности божества, о трех лицах божества. Сама тема, она очень как бы красивая, очень сильная. Как?
Раньше служители были прямые, да, не понравилось.
Да, но это уже тогда, именно когда это имело отношение к власти. Великое таинство Троицы в единстве. Вот, ему противостал этот пресвитер, ученый Арий. И Арий начал говорить о том, что Сын Божий, он не равен Богу. Сын Божий, он не, как бы, он ниже Бога Отца. И вот эта проблема отношений между божествами, она вот здесь имеет огромную историю будущего. О том, как это было, о том, как это... Вообще, вот вчера проходили по Евангелию от Иоанна, да, это вообще корни здесь имеют гностические, вот арианство. Но этот спор, он был настолько сильным, настолько великим и большим этот спор, что... Этот спор остался на многие десятилетия. И сам спор арианский, он примерно продлился около 100 лет. Но арианство, оно оставило отпечаток. И даже больше того, я хочу сказать, что... Есть такое понимание, что свидетели Иеговы – это отпечаток именно вот этого момента, вот этой идеи. Значит... Началась вот такая борьба против епископа Александра, вот, и вот этого пресвитера Ария. Это вот здесь, на уровне 318 года, от этого момента. Но эта борьба, которая была в Александрийской церкви, она не оставила равнодушным других людей, других епископов, других служителей. Эта борьба, она начала развиваться. Именно борьба богословия. Борьба, если в донате это борьба больше практики жизни, то арианский спор это борьба богословия. Вот, его можно отметить, Арий жил 250-336 год. Вот, его учение сформировалось под влиянием гностицизма. Он учил, что Иисус Христос не является Богом, стоит ниже Отца. И эта борьба была настолько сильная между противостоянием между одними пресвитерами и богословами и между другими. Такая сильная, что нельзя было ее никаким образом разрешить. И вот как же разрешить вот эту проблему, вот арианский спор. Вот как разрешить эту проблему? Вы можете догадаться? Вот, то есть, давай опять предположим, совет церкви, да, ну просто, что нам понятнее? И вот одни служители говорят, значит, допустим, библейская школа. Кстати, это такой момент учения, да, когда вот у нас богословие, оно чуть-чуть у каждого свой момент. И вот один говорит, допустим, Саша говорит, да, он, допустим, представитель богословия, допустим, одной части объединений, а, допустим, Игорь другой части объединений. И вот на каком-то уровне богословие начинает сталкиваться. А самое сильное – это религиозный фанатизм. Это самые сильные вещи. Когда люди уже, доказывая что-то, начинают друг друга ненавидеть, начинают друг друга просто, как говорится, я тебя не перевариваю, да? Вот, невозможность воспринимать друг друга. И вот церковь начинает думать, а каким образом решить вот эту проблему? И у них есть уже накатанный путь. А какой это накатанный путь? Обратиться к кому? К Путину, да? Обратиться к императорской власти, к тому, кто может повлиять. А, кстати, хочу сказать, что на этот момент времени император, он член церкви или нет?
Нет.
Он не член церкви, он принимает крещение только примерно в 337 году, когда он умирает уже, император Константин. А проблема вот здесь. И вот Константин понимает, а Константин, он заинтересован в том, чтобы была одна как бы религиозная система. Ему не нужны расколы в христианской церкви, потому что ему нужно сильное государство, единое государство. А в едином государстве должна быть единое богословие, единая религия, единое богословие, единое понимание. И вот Константин принимает решение. После некоторых увещаний Ария ничего не помогала. Он принимает решение собрать большой собор епископов, собрать служителей церкви с разных мест, для того, чтобы на этом соборе порешать вот этот спор и просто вот, может быть, решить некоторые вопросы. Итак, вот это собрание, оно состоялось, запишите, пожалуйста, себе, в 325 году, в городе Никее. И этот собор вошел в историю как первый Вселенский собор или собор, который называется Никейский собор. Никейский собор. Никейский собор. Первый Вселенский собор или Никейский собор. 325 год. Братья, вот это мы должны понимать. И мы должны это знать, что вот эта дата, она очень вековая в истории церкви. 325 год. Ну, несколько слов об этом соборе. На этом соборе в городе Никее собралось около 300 епископов, вот, диаконы, пресвитеры. То есть это довольно-таки представительное собрание служителей церкви. Но сразу хочется сказать вот о характере этого собрания. Это собрание проходило не в доме молитвы, не в какой-то, на каком-то, под каким-то шатром, который принадлежал бы к церкви. Это собрание проходило в императорском помещении, в императорском дворце. Вы замечаете суть проблемы или нет? А? Допустим, опять возьмем наш совет церквей. И вот какая-то проблема, и вдруг Владимир Владимирович говорит, так, давайте, наверное, соберем всех пресвитеров со всех церквей. Что это такое? Что за беспорядок? Надо порешать вопрос. Так, где соберемся? Говорит, ну, давайте соберемся, значит, да, в Сочи, в Олимпийском парке, значит, у нас там это все будет, гостиница, все нормально. Это о чем говорит? Кто здесь будет хозяином на этом разборе полетов? Ну, честно скажу, не узкий круг совета церквей, да, а будет император. И вот собирается это огромнейшее представительство. Во-первых, это первое. Смотрите, после гонений, вот гонение заканчивается в 313, 325 год, сколько проходит? 12 лет. Всего проходит 12 лет, и вот после страшнейших гонений, через 12 лет собираются все епископы в очень пышной форме под эгидой самого императора. И самый интересный момент, что когда все собрались, то они не начинали этого собрания. Знаете почему? Потому что императора не было. Все ждали императора. И вот через некоторое время в помещение вошел император. В пышности, в торжестве, все с восторгом наблюдали. Да некоторые из них еще шрамы не, у некоторых не зажили до конца от тех преследований. И тут великое чудо. Сам римский император на их служении, на служении или на собрании вот этих служителей Божьих. И римский император Константин, кстати, я хочу, чтобы вы сейчас посмотрите, ну, это, значит, вот так есть такое представление об этом Никейском соборе, а есть, вот сейчас я вам покажу, вот, гравюра, точнее, фреска. Фреска, которая находится в Ставрополисе, это Бухарест, фреска 18 века. Вот, если вы посмотрите на эту фреску, то мы можем увидеть интересную идею. Во-первых, что первое бросается в глаза? А? Посередине сидит какая-то личность, которая, в принципе, определяет суть всего остального. Все смотрят, смотрите, в эту сторону, да, в сторону этой личности. И все расходится от этой личности. Вот кто это, что это за личность? Это личность римского императора Константина, который возглавляет, смотрите, у него там такой прям, как этот, нимф, да, какой-то определенный, ну, корона есть или царские достоинства. Вот эта фреска очень ярко показывает суть вот этого Никейского собора. Если в донатистском споре просто император дал свою директиву, то в арианском споре император занимает главенствующую роль уже в решении вообще жизненности епископов. Итак, когда начался этот, вообще этот, как его называем, собор длился, как вы думаете, сколько времени? Так, а что она не листает? А? Да, собор длился несколько месяцев. Да что ж такое? Собор длился не 2 месяца. Ну, это один из коротких соборов, кстати. Некоторые соборы длились по несколько лет. Один из соборов длился 18 лет. Вот, да. Но интересный момент, знаете какой, что вот все расходы за этот собор взял на себя император. То есть приехать на собор епископам, как кормить епископов, как совершать там что, взял император. То есть вот это уже вплотную совмещение церкви и государства. Это, знаете, вот этот собор, это был как бы путь к институализации государственной церкви. То есть церковь и государство стали на одну площадку. Что мы можем отметить дальше? Значит, цель была разрешить спор между Александрийским епископом Александром и Арием. Значит, на этом собрании представили мнение Ария. То есть Арий выступил со своим богословием, рассказал о своем понимании этого вопроса, и это было очень, конечно, сильное выступление, потому что он был ученый, аскет, ой, ученый был еще, не, наверное, не аскет, просто ученый был, пресвитер был, но вот кто же выступил против? И вот против Ария выступил Афанасий, диакон, можно отметить. Афанасий, годы его жизни 295-373, тогда ему было, этому Афанасию, 30 лет. Братья, вот кому из нас 30 лет уже есть? Давайте, вот, ну, Тимофей, давай мы вот Женю, да? Вот Женя, 30 лет. Жень, тебе 30 лет?
Нет, скоро будет.
А когда? Через 5
лет?
Через
13 лет.
Ну, 13 лет, это большая шутка, грубая причем. Вот, сейчас дали с математикой. Ну, 30 лет. Тимофей, вот, допустим, Тимофею 30 лет, да, или мне вот 30 лет. И представляете, на таком представительном мероприятии, и когда решается проблема христианской церкви, выступил молодой человек, 30-летний человек, и смог в силе Духа Святого противостать всем пунктам арианской ереси. Вот я, знаете, я вот думал, а способен ли был бы я вот в 30 лет на таком большом представительном собрании в силе Духа Святого опровергнуть все учение. И вот это выступление Афанасия, оно было основным против арианской ереси. На этом соборе арианская ересь была осуждена, и Арий, значит, был изгнан, сослан, и все труды... Как?
В Армении.
О, Тимофей, ты меня радуешь. Вот, значит, да... Значит, да, Первый Вселенский Собор – это ключевой этап, я уже сказал, да, институциализации христианства как имперской религии. Его заседание проходило не в храме, в императорском дворце, открывал собор сам Константин, а закрытие было совмещено с грандиозным торжеством, с грандиозными торжествами по случаю 20-летия его правления. То есть вот полностью собор и императорская власть, они здесь соединились в полноте. Значит, ну, некоторые выводы у нас остаются... Еще 15 минут, да, собор осудил арианство, был составлен... А, вот это самый главный момент, чуть я за него не забыл, что на этом соборе не просто осудили арианскую ересь, и не просто выслушали епископа диакона Афанасия, а на этом соборе разработали самый-самый известный никейский символ веры. Вот, тут еще какие были моменты, зафиксировали преимущество епископов четырех крупнейших митрополий. То есть это как бы уже такое разделение на географические церкви. Установили время празднования Пасхи и Пасхи обязали архиереев лично курировать систему оказания. Ну, это не настолько важно. Вот как выглядит никейский символ веры. Веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца всего видимого и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, рожденного от Отца, единородного, то есть из сущности Отца, Бога от Бога, света от света, Бога истинного, от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все произошло, как на небе, так и на земле. Нас ради человеков и нашего ради спасения, сошедшего и воплотившегося, вочеловечившегося, страдавшего, воскресшего в третий день, вошедшего на небеса и грядущего судить живых и мертвых, и Святого Духа. А говорящих, что было время, когда не было сына, или что он не был прежде рождения и произошел из несущего, или утверждающих, что Сын Божий из иной ипостаси, или сущности, или создан, или изменяем, таковых анафемствуем, Кафолическая Церковь. Аминь. Ну, сложно, да, текст немножко? Вот, кафолическая, то есть всеобщая. Отсюда потом произошла и католическая. Вот, но до какого-то времени к Кафолической Церкви было присоединено понятие ортодоксальное, то есть православное. И вот когда уже потом в 1054 году было разделение, то суть оно и разделилось. Есть католическая церковь, есть, ну это как будущее. А, братья, смотрите, вот что такое символ веры? А, каждый термин, каждое слово здесь глубоко продумано. Вот посмотрите, сказано о единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, рожденного. Значит, и вот это слово рожденного, оно стояло для, вот, против системы арианской ереси. То есть арианство понимало, что Сын Иисус Христос, Он не рожден, а какой? Он сотворен. То есть вот это понятие, что начало творений Божьих. Помните, да, в Откровении сказано? Творение Божие. И вот то же самое, допустим, это связано с этими, со свидетелями Иеговы, да? И потом каждое слово рожденного, несотворенного, единосущного. То есть вот в символе веры каждое слово, каждый термин, каждое понятие отражает какое-то противостояние ереси и какое-то важное отношение к истине. Ну, этот символ веры потом на Царьградском Константинопольском соборе был доработан, и он вошел в историю как никейский царьградский символ веры. Вот, да.
А чем отличался
апостольский символ веры? Как бы апостольский символ веры, он был более сокращенным. Давайте я вам быстро его прочитаю. Он был более сокращенный. Просто он звучал так. Апостольский символ, он был примерно в 150 году сформирован. Вот, символ, то есть знак или пароль. Вот смотрите, как апостольски звучат. «Веришь ли ты в Бога всемогущего?» Тут употребляется слово «пантократор», то есть «вседержитель». «Веришь ли ты во Христа Иисуса, Сына Божьего, который родился от Святого Духа, Девы Марии, который распят при Понтии Пилате, умер и восстал из мертвых на третий день, вознесся на небо, сидит одесную Отца и придет судить живых и мертвых? Веришь ли ты в Святого Духа, в Святую Церковь, в воскресение плоти?» А тут немножечко другой текст, но в принципе то же самое. Взаимосвязь плоти и духа. Вот мы говорили, гностицизм, да? В арианстве тоже воплотился гностицизм. И вот в чем суть гностицизма? Что плоть, разделение мира или разделение вообще на дух, дух и плоть. И не просто дух и плоть. Это добро и зло.
зло. Сюда же подходит материя и духовный мир. То есть, если это зло, то все, что плотское, что плоть, что материальное, что создано, что вот видимо, это все зло. И поэтому здесь много таких моментов, очень много моментов, которые потом дают импульс к возникновению всего и всего остального, и страшного, и сумбурного, и еретического в церкви. Так, братья, у нас остается 5 минут. Вы что-то тут пишете, да?
Да, да, да.
Это, вот это вы писали? Соборы. Да, кстати, потом по истории соборов. То есть существует 7 вселенских соборов. Каждый из соборов, он отвечает на какую-то потребность церкви. Вот, на какие-то, допустим, возникающие ереси, там, евтихианство, пелагианство, вот, или же иконоборчество. Вот, какие-то проблемы в церкви, они импульсируют создание, значит, этих соборов. Соборов, которые будут отвечать или решать проблемы церкви. Хорошо, братья, давайте мы не будем на этом зацикливаться сейчас. Мы дальше пойдем, потому что у нас остается немного времени. Значит, 330 год. Мы здесь с вами говорили 330 год. Что произошло в 330 году? А? На прошлом занятии мы с вами говорили. Значит, в 330 году, да, основание Константинополя. То есть Константин Великий переносит столицу. Для чего он это делает? Очень коротко скажу. Константин решает одну политическую задачу. Рим, он все-таки языческая столица, да? В Риме очень много языческих ритуальных мест, храмов и всего остального. И Константин создает империю, то есть не то что империю, столицу, империю с новой столицей, в которой будет все христианское, которая будет все говорить о христианском, о христианской жизни, о христианском уровне жизни. Записали, да? Вот. И создание этой новой столицы, оно стало импульсом к дальнейшему разделению церкви на Запад и Восток. Вот. Эта идея закрепилась уже при следующем императоре Феодосии Великом. Феодосий Великий император, очень сильный император, при котором был Второй Вселенский Собор. Человек очень амбициозный, очень деятельный и очень, как бы скажем, утвердивший именно разделение двух этих систем. Так, ну что, братья, может быть, давайте мы этот раздел закончим уже на следующем уроке, хорошо? Вот, давайте мы немножко больше отдохнем, наверное, сегодня, хорошо? Все, давайте помолимся.